Дорогие друзья, это лекция из нашего нового курса «Исаак Бабель и искусство обмана». Послушать курс целиком можно по подписке в мобильном приложении «Радио Арзамас» и на сайте «Арзамас Академи». Там же вы найдете десятки других курсов. Кстати, подписку можно купить с 20% скидкой, если на странице arzamas.academy/promo ввести промокод КРИК. Арзамас представляет курс Валерия Дымшица «Исаак Бабель и искусство обмана». Лекция первая. Что нам известно о Бабеле наверняка?
Мы начинаем разговор о Исааке Бабеле, одном из, наверное, заслуженно известных советских писателей. И, что важно, писателя, который во многом репрезентировал советскую литературу во всем мире, безусловно, до Второй мировой войны, ну и во многом и до сих пор это так. В 20-е и 30-е годы, когда писатель был активен, он во всем мире был вторым самым известным советским писателем после Максима Горького. Для того, чтобы не быть голословным, я процитирую небольшое эссе о Бабеле. Оно покажется, наверное, неожиданным. Великого аргентинского писателя Хорхе Луиса Борхеса. Хочется сказать, где Бабель и где Борхес, где Советская Россия и где Аргентина. Но вот в 1936-1940 годах Борхес вел колонку «Небольшие рецензии для читателей», что с его точки зрения происходило, происходит интересного в мировой, в европейской литературе, далеко от Аргентины. И в этот список у него попадает в том числе Исаак Бабель. Многое из того, что пишет Борхес о Бабеле, кратко упоминая его биографию, не совсем верно, что неудивительно, поскольку дистанция огромная. Но вот тот градус восхищения, который мы слышим в этом очерке, очень хорошо передает, вообще говоря, отношение к творчеству Бабеля во всем мире. Итак, Хорхе Луис Борхес, Исаак Бабель. Конец 30-х годов. Это перевод главного переводчика Борхеса на русский язык, человека, который привел этого писателя в русскую культуру, покойного Бориса Дубина. Он родился в конце 1894 года среди кривых катакомб Одессы, порта ступенями сбегающего к морю. Непоправимый семит по рождению, Исаак появился на свет в семье старьевщика из Киева и еврейки с Молдаванки. Катастрофа была для него привычной средой. В ненадежных перерывах между погромами он научился не только читать и писать, но и преклоняться перед литературой, ценить Мопассана, Флобера и Рабле. В 1914 году он закончил юридический факультет Саратовского университета, в 1916 году рискнул отправиться в Петроград. Шла война, в городе разыскивали дезертиров, недовольных бунтовщиков и евреев, классификация достаточно прихотливая, но, увы, неумолимо включающая Бабеля. Все, на что он мог рассчитывать, было знакомство с официантом, прятавшим его у себя дома, литовский акцент, блага приобретенный в Севастополе, и поддельный паспорт. К этому времени относятся его первые литературные опыты, 2-3 сатирических очерка царской бюрократии, опубликованных в знаменитом ежемесячнике Горького «Летопись». Как тут не подумать и что сказать о Советской России с ее непостижимым лабиринтом государственных издательств? Сатира привлекла к нему опасное внимание властей, его обвинили в порнографии и разжигании классовой розни. От одной катастрофы Бабеля спасла другая – русская революция. В начале 1921 года он вступил в ряды первой конной армии в казацкий полк. Шумные и бестолковые бойцы. Мало кто в мировой истории терпел столько поражений, сколько казаки, были понятно как один антисемитами. При мысли о евреи в седле они разражались хохотом, а то, что Бабель оказался хорошим наездником, удесятеряло их презрение и злобу. Только после нескольких геройских, блестящих и удачных вылазок Бабель добился своего, и его оставили в покое. Для славы, не для каталогов, Бабель по сей день автор одной книги. Эта одинокая книга носит название «Канармия». Музыка его слога сталкивается с непереносимой жестокостью некоторых сцен. Одному из рассказов «Соль» выпала судьба, которая обычно отводится стихам и лишь в редких случаях достается прозе. Многие знают ее наизусть. Ну, люди, немножко знакомые с биографией Бабеля, сразу заметили тут некоторое количество ошибок. Он не учился в Саратовском университете, на юридическом факультете. Его отец не был старьевщиком. Ну, в конце концов, из Аргентины это все не так важно. Важен тот градус восхищения, который присутствует в этом маленьком эссе. То есть мы понимаем, что Бабель к этому времени переведен на испанский. Борхес обращается к широкому аргентинскому читателю, а значит, до этого он переведен на английский, на немецкий, на французский. Бабель, безусловно, интернациональная звезда. Еще одно свидетельство – это мемуар такого немецкоязычного поэта и философа, одного из важнейших авторов XX века, Элиса Канетти. Ну, строго говоря, немцем он не был, он был евреем из Болгарии, но писал он всю жизнь на немецком. О том, как он совсем юношей, еще ничего не успевшим толком написать, встречает Бабеля в Берлине в конце 20-х годов, общается с ним несколько дней, и насколько эта встреча, это общение оказывается для него некоторым духовным переворотом. Приведу еще один забавный пример с тем, чтобы закончить перечисление вот этого ощущения славы, которое настигло Бабеля буквально на первых его литературных шагах. Первое издание «Канармии», которое уже упомянуто было в этом очерке, вышло отдельным изданием в 26-м году, а уже в 28-м году в издательстве «Академия», самом почтенном, так сказать, филологическом и литературном издательстве Советского Союза, вышел сборник статей, анализирующих творчество Бабеля так, как анализируют творчество, не знаю, Толстого, Пушкина и других классиков. И это при том, что речь идет о живом писателе, о молодом человеке, о человеке, который только-только вступил в литературу. Для того, чтобы немножко поправить Борхеса и больше не обращаться к этим подробностям. Одну дату мы знаем в биографии Бабеля совершенно точно, последнюю. 15 мая 1939 года Исаак Эммануилович Бабель был арестован НКВД, и 27 января 1940 года расстрелян по обвинению в шпионаже и терроризме. Его имя было в тех расстрельных списках, которые подписывал лично Сталин. Прах, безвестный прах писателя, захоронен, так же, как прах других жертв большого террора, на кладбище Донского монастыря в Москве. Вот это мы знаем точно. Все остальное в его биографии, хотя над ней работало много историков и литературоведов, значимость этого писателя так велика, что каждый его адрес, каждую дату пытались уточнить и так далее, мы знаем несколько хуже. Дополнительную проблему составляет то, что в творчестве Бабеля много автобиографической прозы. Сразу скажу, и потом эту несложную мысль буду повторять. Вся эта проза – это псевдоавтобиографическая проза. Вычислить биографию писателя по его рассказам, например, о его так называемом детстве, там, где нарратор говорит о том, что вот я был подростком, со мной происходило то-то, то-то, совершенно невозможно. Его автобиографическая проза, убеждающая своей, как бы сказать, точностью, буквальностью, эффектом присутствия, на самом деле никакой правде жизни отношения не имеет. Итак, писатель родился в 1894 году, в июне месяце, в семье одесского мещанина Маня Бобеля и жены его Фейге. На самом деле его фамилия не Бабель, а Бобель. Гораздо менее благозвучная. Маня, Мане – это такая обиходная разговорная форма имени Эммануил. То есть, если назвать писателя по-еврейски, звали его Исхак бен Моне или Мане, в зависимости от того, на каком диалекте идыша мы основываемся, Бобель. Отец его, конечно, не был никаким старьевщиком, он был коммивояжером, представителем разных фирм и организаций, которые торговали сельскохозяйственными машинами. Семья была среднего достатка, то, что называется мелкобуржуазная. Через год они переехали в Николаев, и там Бабель начал учиться в школе. В 1904 году он держал экзамен в местное коммерческое училище. Не был принят, несмотря на то, что сдал экзамен очень хорошо из-за процентной нормы. Потом повторно был допущен к испытаниям и принят в это коммерческое училище. Семья вскоре вернулась в Одессу, и там он перевелся в местное Одесское коммерческое училище. В 1911 году молодой человек отправился получать высшее образование в Киев. Поступил в Киевский коммерческий институт. Негосударственное высшее учебное заведение, очень большие деньги на содержание которого в свое время потратило киевское купечество еврейское, поэтому там не было процентной нормы, и поступить было проще. Значит, начиная с царствования Александра III, в Российской империи была введена дискриминационная норма относительно возможности евреев получать образование. При Александре II в эпоху либеральных реформ подразумевалось, что еврей, то есть человек иудейского вероисповедания, получивший высшее образование, получал автоматически право жительства за пределами черты оседлости, в столицах, чем, так сказать, значительная часть еврейской молодежи не преминула воспользоваться, и с каждым годом число еврейских учащихся становилось все больше, больше, больше. После убийства Александра II народовольцами, эпоха реакции, сначала была введена процентная норма для учащихся средних учебных заведений. Это было реальным препятствием для получения высшего образования, потому что, собственно говоря, среднее образование, аттестат зрелости, открывал дорогу в вуз. Реальные училища в технические вузы, гимназический диплом в университет. Эта ситуация ужесточилась после Первой русской революции. Во время Первой русской революции, три революционных года, 5, 6, 7, по факту, вузы, гимназии перестали следовать этой дискриминационной норме. Очень много поступило еврейских студентов в вузы. Соответственно, с 7 года была введена еще и процентная норма в высших учебных заведениях. В результате значительная часть еврейских учащихся либо получала образование за границей, вот был большой поток студентов за рубеж, либо училась в негосударственных учебных заведениях. Негосударственные учебные заведения не обязаны были такого рода ограничения вводить. Именно в Киеве Бабель в этот период, во-первых, издал свой первый рассказ в таком иллюстрированном журнале «Огни», 1913 год, рассказ, который назывался «Старый Шлойма». И там же, собственно говоря, появляется писатель Бабель. Он меняет свою фамилию, подписывает этот рассказ не И, то есть Исаак, Ицхак, Исаак Бобель, а И Бабель. Понятно, почему эта перемена произошла. Бобл – это не очень благозвучно, а кроме того, и смысл этой фамилии довольно смешной. От еврейского слова «бобе» – «бабушка», то есть «бобл» – «бабулька» примерно, а слово «бабель» звучит торжественно, величественно и наводит нас на мысль о Вавилоне древнем. На древнееврейском языке это будет Бовл, Бавель. Ну, поскольку В и Б – это одна и та же буква, то часто это произносится как Баб-Эль – ворота Бога. В 1916 году молодой человек переезжает в Петроград и поступает учиться в Петроградский психоневрологический институт на четвертый курс. Сразу ему засчитывают обучение в Киеве на четвертый курс юридического факультета Петроградского психоневрологического института. Здесь надо сказать два слова об этом самом психоневрологическом институте. Это было замечательное учебное заведение, основанное Бехтеревым, Ну, первоначально оно должно было готовить этих самых психиатров, неврологов и так далее. Но оно довольно быстро разрослось и превратилось в огромный негосударственный вуз, где людей обучали самым разным вещам. И огромное количество талантливых еврейских юношей, которым по тем или иным причинам хотелось оказаться в Петрограде, отправлялись туда учиться. В частности, соучеником Бабеля по психоневрологическому институту был впоследствии замечательный прозаик, крупнейший советский журналист, организатор советской прессы, человек, издававший Бабеля, друживший с Бабелем и точно так же перемолотый жерновами большого террора, я имею в виду Михаила Кольцова. Михаил Кольцов был киевлянином, и, естественно, он был не Кольцов, а Фридленд, и тоже выходец из такой среднебуржуазной еврейской семьи. Все эти способные молодые люди очень хотели оказаться в Петрограде, потому что в Петрограде делалась литература. Бабель, переехав в Петроград, сразу же написал два рассказа. Один называется «Эли Исакович и Маргарита Прокофьевна», второй «Мама Римма и Алла», и опубликовал их в журнале «Летопись» у Горького, о чем, надо сказать, Борхес совершенно справедливо упоминает. В начале 1917 года за эти два рассказа, за эту публикацию против молодого человека государство возбудило уголовное дело по обвинению в порнографии. Эти рассказы сочли непристойными. Ну, с нашей сегодняшней точки зрения это, мягко говоря, не так. Но вот такая была странная реакция. К счастью, дело кончилось ничем, потому что очень скоро произошла февральская революция, и все эти уголовные дела тоже благополучно закончились. В 1917 году, уже после февральской революции, Бабель проводит некоторое время на фронтах Первой мировой войны. Его призвали на Румынском фронте. Когда фронт в результате Октябрьского переворота развалился, он дезертировал, вернулся в Петроград. Дальше находится на разных советских службах, служит в наркомпросе недолгое время, потом довольно долго служит в ЧК в качестве переводчика, благо был человек очень способный к иностранным языкам, блестяще знал французский. Собственно, его первые литературные опыты были на французском, и потом он в течение жизни много времени проводил во Франции с удовольствием, и французы в нем не признавали иностранца, его французский был прекрасен. Ну и вот этот немножко странный интерес к ЧК, к тайной полиции, к государственным органам, занимающимся насилием, он, в общем, проходит через всю его жизнь, все его творчество, и впоследствии круг его общения оказывается связан с этой довольно мрачной организацией. В частности, в конце жизни он оказывается другом семьи, наверное, самого кровавого персонажа в советской истории – Ежова, точнее сказать, его жены. Есть мнение, я небольшой специалист в такого рода сюжетах, что арест и расстрел Бабеля был связан с падением и уничтожением Ежова. Вот эта тема насилия была для него чрезвычайно привлекательна и, в общем, в каком-то смысле красной нитью проходит через все его творчество. Параллельно в конце 17-го, начале 18-го года он продолжает сотрудничать с Горьким, печатается в газете Горького «Новая жизнь». Это такая, ну, как бы журналистика. Это маленькие очерки, основанные на реальных событиях жизни Петрограда революционного и вокруг Петрограда, но, в общем, в этих бессюжетных очерках уже в значительной степени проступает новый писатель, потому что его ранняя дореволюционная проза интересная, но очень сильно, конечно, отстоит от того, что мы знаем в качестве вот Бабеля. Бабель перебирается затем в родную Одессу, и ключевое событие – летом 1920 года получает направление в Югроста, то есть Южного отделения Российского телеграфного агентства, назначение корреспондентом, военным корреспондентом в действующую армию, в красные части, которые воюют с поляками. в очень кратких словах напомню историческую канву. Начиная с 19 года, после создания Польской Республики, Второй Речи Посполитой, все время происходят какие-то такие вялотекущие военные столкновения между войсками Советской Республики и Польши. Весной 20 года этот военный конфликт переходит в острую фазу. Сначала поляки имеют большой успех, наступают в Белоруссии и на Украине, занимают на недолгое время Киев. Тут же Красная Армия разворачивается и наступает обратно. Сначала контрнаступление, потом уже наступление в сторону Польши. И, в общем, имеет большой успех двумя колоннами. Одна армия под командованием Тухачевского движется в сторону Варшавы, другая под командованием Егорова с членом Реввоенсовета, как раз Сталином, в сторону Львова. Быстрое наступление, большой военный успех, отрыв от баз, плохое взаимодействие между этими двумя армиями, невозможность сосредоточить силы на одном фронте приводит к тому, что Красная Армия терпит катастрофу недалеко уже от Варшавы. Это около города Казимиш-Дольный, то, что в польской историографии называется «Чудо на Висле», откатывается, теряя массу убитых и раненых обратно. Это важное очень событие в мировой истории, и Бабель, безусловно, ощущал себя, так сказать, свидетелем, как это, блажен, кто мир сей посетил в его минуты роковые, потому что, конечно, планы советских вождей, прежде всего Ленина, заключались в том, чтобы прорвать Польшу, выйти на границы Германии, помочь восстающему германскому пролетариату и таким образом осуществить мировую революцию. Ничего из этого не получилось. Значит, Бабель присоединяется к той армии, которая наступает на Львов летом 20-го года, то есть уже в начале красноармейского наступления в Житомире он догоняет Красную армию, уже Киев отбили и движутся на запад. И дальше вместе с Красной армией движется вплоть до Львова и Замостья, где, собственно, становится свидетелем катастрофы военной. Одновременно на фоне военного поражения он заболевает сыпным тифом. Очень понятная история в это время, и оказывается эвакуирован в родную Одессу. То есть он в любом случае бы покинул армию, потому что, собственно, армия разгромлена, но вот еще такие личные обстоятельства. Этот свой недлительный красноармейский поход он совершает в составе первой конной армии под командованием Буденного, знаменитой кавалерийской части, пишет корреспонденции для Югроста, отправляет их в Одессу, одновременно работает корреспондентом, журналистом в армейской газете «Красный кавалерист». Свои корреспонденции с фронта и во фронтовой газете, и в Одессу он подписывает псевдонимом Лютов. И этот псевдоним, собственно говоря, становится фамилией наратора, альтер-эго автора, повествователя, собственно, самой конармии. Во время нахождения в рядах действующей армии он ведет дневник. Частично этот конармейский дневник сохранился, опубликован, и параллельное чтение рассказов из цикла «Конармия» вместе с этим дневником представляет собой совершенно особенное удовольствие. Мы видим, как некоторые эмпирические впечатления превращаются в художественную прозу, и дистанция между документальными записями и вот этой художественной псевдодокументальной прозой огромная. Вернувшись в Одессу, Бабель работает журналистом в одесских изданиях. В 1922 году, вскоре после того, как Грузия оказывается присоединена к Советскому Союзу, на некоторое время едет в причерноморские части Грузии, живет в Абхазии, в Аджарии, потом переезжает в Тифлис, работает в местной советской, грузинской, русскоязычной прессе, потом снова возвращается в Одессу. В 1921 году в одесской газете «Моряк», популярная газета, орган профсоюзов работников флота, опубликован первый рассказ Бабеля из цикла «Одесские рассказы», рассказ, который называется «Король». В 1923-1924 годах в газетах «Известия», журнале «Лев», Бабель близок к Маяковскому в эти годы, в большом литературном журнале «Красная новь» публикуются его рассказы из двух циклов «Конармия» и одесские рассказы. Собственно говоря, если говорить о восприятии Бабеля массовым читателям, то все, конечно, знают именно эти два его произведения, и, что называется, он просыпается знаменитым. То есть в 21-м году написан первый, так сказать, фрагмент его зрелой прозы, успешной прозы. К 24-му году, в общем, все практически написано. 3 года. Странная история. Литературная карьера, которая длится 3 года. Все остальное время между 24-м годом и 39-м годом, 15 лет, Бабель в некотором смысле ничего не пишет. Как именно он ничего не пишет, это само по себе очень интересно. Он прославленный автор. Он, безусловно, нуждается в славе, в деньгах, в успехе. Ну, довольно естественное желание. Всего этого добивается благодаря вот этим двум циклам «Канармия» и «Одесские рассказы». И в 24-м году окончательно переезжает в Москву и замолкает. Потому что все то, что он сделал в этих блистательных двух своих циклах рассказов, его категорически перестает устраивать. Он писатель, характерный для русской прозы 20-х годов, то есть писатель, пишущий, во-первых, орнаментальную прозу, изобилующую сложными метафорами и пышными эпитетами, и, во-вторых, один из главных писателей, обращающихся к одному из главных жанров советской прозы ранее – это сказ. Когда повествование ведется от первого лица, с учетом речевых особенностей, с учетом вокабуляра нарратора, и в некотором смысле мы видим все, что происходит, не глазами автора, а глазами нарратора. Понятие «сказ» введено в литературоведческую науку формалистами, исследователями круга Апояза. Эйхенбаум об этом много писал. Истоки сказа он видит в прозе Лескова. Ну, понятно, что Бабель оказывается в том же литературном кругу, очень продвинутом, очень передовом, где будут и лефовцы, и маяковские, и формалисты. Это все одна такая, как бы сказать, довольно бурно кипящая литературная среда. К середине 20-х годов вот эта цветистая, цветастая, разноцветная, очень характерная для этой эпохи проза его начисто перестает устраивать. Он пишет очень трудно, очень мучительно, очень мало. Отчасти его кормят переиздания, потому что та же самая «Канармия», собранная в книгу, очень часто переиздается, «Одесские рассказы» переиздаются. Раз. Два. Его кормит переводческая и редакторская работа, в частности, поскольку одним из родных языков Бабеля был идиш, еврейский язык, он переводит Шолом Алейхема, он переводит классика советской еврейской литературы Бергельсона. Если кому-то это интересно, посмотрите, пожалуйста, однотомник «Избранный» рассказов Бергельсона. Он был издан непосредственно перед тем, как Бергельсона арестовали и потом расстреляли по делу Еврейского антифашистского комитета. И потом, после реабилитации, этот том Бергельсона переиздали в 1961 году. Там есть такой очень талантливый, очень интересный рассказ, который называется «Жира-жира», про там, жизнь еврейских эмигрантов в Америке. В оглавлении этот рассказ единственный, помечен как перевод автора. Не то чтобы Бергельсон не знал русский язык, безусловно, его знал и знал очень хорошо, но сам себя он никогда на русский язык не переводил. Это перевод Бабеля. Было написано «перевод автора», чтобы не убирать высокоталантливый русский перевод из вот этого корпуса «Избранного», поскольку Бабель был уже репрессирован. А в 1961 году перепечатали по инерции. Он переводит Шлома Алейхема, а точнее говоря, собирается переводить. В 1928 году выходит двухтомник Шлома Алейхема в переводах ученика Бабеля, такого прекрасного одесского, потом московского писателя Семена Гехта, а Бабель – редактор этого перевода. И вроде бы незадолго до ареста он подписал с издательством договор на перевод на русский язык самого известного произведения Шлома Алейхема, «Тевье молочник». Но от этого перевода не осталось практически ни нитки, поскольку весь литературный архив, все рукописи, наброски, записные книжки и так далее, все это было конфисковано при аресте. И впоследствии, поскольку обвиняли Бабеля в шпионаже, как материалы, не относящиеся к сущности обвинений, все это было уничтожено, поэтому никаких надежд найти эти литературные сокровища в архивах, такой надежды у нас нет. В общем, он занимается переводами, он много очень работает для кинематографа, пишет сценарии, об этом мы еще поговорим. Часть из этих сценариев перерабатывает в такие большие прозаические произведения, которые ни особой славы, ни особого успеха ему не приносят, но, тем не менее, знаменитый писатель, все, что он публикует, все, так сказать, жадно прочитывается. Ну, скажем, он пишет сценарий фильма «Беня Крик» по мотивам одесских рассказов, фильм этот выходит, а потом этот же самый сценарий перерабатывает в кинороман и тоже его издают. Это какие-то приносят деньги. Ну, в общем, конечно, объем написанного Бабелем, начиная с середины 20-х годов и в 30-е годы, ничтожен. Он обманывает постоянно издателей и редакторов. Все, естественно, хотят от него получить текст, потому что это же модный писатель. То есть публикация в журнале любой его строчки гарантирует тираж, раскупаемость, всякое такое. Он говорит, что он обязательно вот сейчас, вот он сейчас работает, берет аванс и исчезает. Его ищут с собаками, он исчезает на 2, на 3, на 4 месяца, куда-то уезжает далеко. Это такой странный писатель, который не пишет. Все, что он написал после своих знаменитых, прославленных одесских рассказов «Икон армии», это считанные тексты, все они совершенно великолепны, и, на мой взгляд, вот они-то как раз и составляют подлинную славу этого писателя, его подлинное писательское мастерство. Это такая очень скупая, очень сухая, совершенно не похожая на раннее творчество, минималистская проза, которую, наверное, рядом можно поставить по внутреннему напряжению, по экономии слов, только вот разве что с прозой Пушкина, с повестями Белкина, или, скажем, с некоторыми рассказами Мериме. Некоторая холодность, отстраненность, полное отсутствие эпитетов, выверенность ритма прозаической фразы – это удивительная проза, ее очень мало. Такая проза пишется очень трудно, очень мучительно. Это, как бы сказать, это проза как болезнь. Как бы человек вот борется со словом и иногда его побеждает. Собственно, к середине 20-х годов относятся несколько автобиографических рассказов, которые должны составить книгу псевдоавтобиографической прозы под рабочим названием «История моей голубятни». Есть несколько рассказов замечательных, опубликованных, законченных, но, в общем, книга не получилась, и так до смерти писателя дописанного не было. В это же время он пишет в середине 20-х годов свою прославленную пьесу «Закат», о которой мы будем еще говорить, и в середине 30-х годов очень странную, недооцененную, не имеющую сценической судьбы пьесу «Мария», которая прошла совершенно незамеченной. Ну и вот, собственно говоря, это почти все. Собрание сочинений Бабеля, включая наброски, журнальные публикации, которые он потом не включал в итоговые сборники, киносценарии, письма, составили все собрание сочинений, 4. Не толстых тома. А если отбирать только те тексты, которые действительно значимые, так сказать, первоклассные, то это будет одна очень не толстая книжечка, но, что называется, томов при многих тяжелей. Как я уже сказал, Бабель был репрессирован, естественно, его имя, его произведения изъято из употребления. В 1954 году он был реабилитирован. В середине 50-х годов его друзья, прежде всего Пустовский, с которым они были близки в начале 20-х годов в Одессе, и Эренбург, с которым они очень дружили, Эренбург считал себя учеником Бабеля. Есть очень прочувствованный очерк о Бабеле вот в знаменитой мемуарной книге Эренбурга «Люди, годы, жизнь», так сказать, борются за то, чтобы Бабеля вернули читателю. В 57-м году выходит том «Избранного», ну и дальше более или менее его переиздают, переиздают, переиздают. И, наконец, в 2006 году появляется 4-томник, как бы собрание сочинений. И, кроме того, в 90-е нулевые годы было некоторое количество инсценировок, театральных постановок. В общем, как бы Бабель снова вернул себе то место, которое он занимал в литературе в 20-30-е годы. Ну вот здесь, наверное, можно поставить точку с тем, чтобы дальше уже перейти к обсуждению его прозы.
следующей лекции о том, как была устроена работа Бабеля с правдой и неправдой. Напоминаем вам, что курс целиком можно послушать в приложении «Радио Арзамас» и на сайте «Арзамас Академи». И что если ввести промокод КРИК на странице arzamas.academy/promo, вы сможете оформить подписку с 20% скидкой.